Глава 27. Сигналы бедствия. Часть 2. Я сидела в гостиной, пытаясь перемещать всякую мелочь. Лучшим моим результатом оказалась левитированная упаковка жевательной резинки, что, пожалуй, было единственным, для чего эта жвачка сейчас годилась. Кто будет пробовать есть жевательную резинку 200-летней свежести? За завтраком, по содержанию неотличимым от ужина, разговоры стали более непринужденными. Все хотели лучше узнать Ксенит, удивляя ее, в свою очередь, рассказами о наших приключениях за последние 5 недель.
«Я никогда не видела кровокрыла», — призналась Ксенит. «Видела только высушенные оболочки их жертв. Но все же ракета? Не слишком ли много для одной твари?»
«Стилхус, ежели бьет, так уж наверняка!»
Гуль фыркнул.
«Кто бы говорил? Расскажи, как ты избавился от аликорнов, преследовавших нас в Мейнхэттене!»
«Вообще-то», — прервала Вельвет, — «думаю, сейчас черед Ксенит». Она ободряюще взглянула на зебру и предложила. «Почему бы тебе не рассказать нам немного о том, где ты приобрела свои навыки зельеварения?» Вельвет намеренно перешла к рассказам о событиях, имевших место задолго до Филадельфии, направляя воспоминания зебры и нашу беседу подальше от опасных и болезненных тем. Ксенит помедлила, но смягчилась, когда пауза затянулась.
«Я научилась варить снадобья и лекарства, как обычные, так и магические, от дедушки с бабушкой. В молодости они были искателями приключений и проникали во все запретные места, даже углублялись в вечно дикий лес в поисках хижины Зикоры и покорили плато Луккат, возвышающееся над темными испарениями лягушачьего болота, вдоль мерзейших участков пони Тамака, разыскивая старые рецепты и знания зебр, утерянные веками. О них я узнала обычаи и сказки зебр, вернее, все из того, что я знаю о них». Я оторвалась от постройки крошечной крепости из жвачки и патронов. Каким-то образом мысль о зебрах, как о таких же, как я, эквестрийских старателях, стала неожиданностью. Не знаю, чего я ожидала, чего-то более военного и уникального зебринское, наверное.
«Мои прародители были в числе выживших стойла 3, как и большинство зебр в эквестрийской пустоши. Как это характерно для юности, мои прародители засомневались в обычаях своих родителей и вознамерились узнать о зебрах что-нибудь помимо историй, пересказываемых со времен консервации».
Мне не нужно было разъяснение, чем являлась консервация. Ни к тому, кто жил в стойле, не нужно было. Но я хотела узнать больше о стойле, чертежи которого хранились на моем пип-баке.
«Стойло 3?»
Стилхуф схмыкнул.
«Стойло, давайте жить дружно!» — саркастически фыркнул он.
Я заметила, как при этих словах Вельвет навострила уши.
«Это определенно было экспериментальное стойло. Практически все зебры Эквестрии были совершенно случайно определены туда. Их популяция составила половину всех жителей стойла».
Ксенит поморщилась от того, что ее прервали, но кивнула, подтверждая слова Стилхуза. «Это было задолго до моих прародителей, но, согласно дошедшим рассказам, смотрительницы сообщили всем, почему они были выбраны и почему в стойле не было ни книг по истории, ни плакатов, связанных с текущими событиями».
«Угу».
Вместо того, чтобы что-то менять, Скутал и ее подруги просто-напросто ограничили влияние Министерства стиля насколько возможно.
«Смотрительницы?» — спросила Вельвет Ремеди.
«Во множественном числе?» — Ксенит кивнула.
«Одна пони и одна зебра».
Опыт исследований стоил, давала себе знать. Но все же, если все-таки были выжившие...
«Что пошло не так?»
«Почему ты считаешь, что что-то пошло не так?»
Ксенит вопросительно взглянула на меня.
«Зебры и пони могут существовать весьма гармонично, если дадут друг другу шанс».
Стилхуфс еще раз предоставил ответ, который я искала.
«Стойло 3 было построено в пределах единственного города в Эквестрии, в котором было заметное количество зебр. Кантерлот».
«О, нет».
Ксенит заметила, как и переменилась в морде, и мрачно кивнула.
«Даже стойло не могут сдерживать розовое облако вечно. Стойло 3 выстояло больше столетия, прежде чем облако проело себе путь внутрь. В течение следующего поколения те, кто еще был способен, были вынуждены распечатать дверь и бежать. Многие не смогли пережить воздействие. Мои прародители были среди тех, кто смог».
ты? Ты убила дракона?»
Ксенит уставилась на меня и Каламити, широко открыв глаза, но затем, сощурившись, спросила: «Это правда? Или месть за Зайку Смерти?»
«Зайку Смерти?» — спросила Вельвет с любопытством. Каламити вытащил книгу из своей сумки.
«Думаю, как-то связано с этим».
Я сконцентрировалась, пытаясь окутать книгу магией. Я вспотела, но книга послушно прилетела ко мне. «Боевые искусства зебр», — гласила обложка.
«Где ты это нашел?» — спросила я, открывая оглавление.
«В картотеке на станции», — как ни в чем не бывало, ответил Каламити. «Удивительно, но под буквой «П».
Я пропустил это мимо ушей. Пролог сообщал о богатой истории боевых искусств, начиная с проверенных столетиями стилей, например, стиль падшего Цезаря, и кончая довольно новыми, новейший из которых появился за пару лет до написания этой доапокалиптической книги и полностью сфокусировался на боевом раже, усиленном наркотиком – стиль Зайки Смерти. Автор книги плохо о нем отзывался, ссылаясь на неопределенное влияние с земель, где жили пони. Я закрыл книгу, чтобы прочитать ее позже. Ксенит пристукнула копытом в раздумьях.
«Литл Пип, с твоего позволения, я хотела бы, чтобы мы побывали в одном месте. Понимаю, есть неотложные дела, но для меня это очень важно».
«Конечно же, мы...» «Погоди, с чего вдруг решение за мной?»
Я глядел остальных.
«Почему все пони ведут себя так, будто я лидер?»
«Литл Пип права!» — воскликнул Каламити. «У нас по-любому полно неотложных дел. Так что, думаю, стоит выслушать план. Что там с следующим пунктом?»
Я благодарно кивнула и изложила план.
«Сначала надо вернуться в штаб-квартиру Стоилтек. У меня есть кое-что для старейшины Блюбери, и я планирую обменять это на доступ к мейнфрейму Стоилтек».
Стилхуф вопросительно хмыкнул.
«Красный Глаз себе крепость отстраивает, называемую Собор, в месте, где раньше стояло стойло 101. Думаю, в терминале Стоилтек есть карта местоположения всех стоил, которая поможет нам узнать, где же находится логово Красного Глаза».
Я взглянул на Каламити.
«После этого мы на всех парах мчимся к башне Танпони и начинаем эвакуацию».
Каламити ухмыльнулся и повернулся к Синит.
«Прости, что прервал. Просто прояснил кое-чего. А теперь о чем ты там говорила?»
Я моргнула в недоумении.
«Да? Что прояснил?»
Ксенит тоже усмехнулась и любезно ответила. «Мне показалось, что ты только что продемонстрировала всем, кроме себя, почему являешься лидером».
Я уставилась на нее. «Что она?»
«Ух, ебать!» Я мрачно посмотрел на Каламити, но он только лишь ухмыльнулся.
«Клопать мне крыльями луны!»
«Ты сама можешь туда отправиться»,
— предложил Стилхуфс Ксенит, изо всех сил стараясь скрыть свою неприязнь к ней. Ксенит кивнула в ответ. «Да, но путешествовать в одиночку будет сложно и опасно. Уж лучше я загляну туда позже, чем никогда», — сказала она и взглянула на меня. «Хотя, если ты откажешься, то я покину вас, как только мы окажемся хотя бы в нескольких днях пути от места моего назначения». Я кивнула. Хотелось незамедлительно согласиться, но разумнее было сперва спросить.
«Куда тебе нужно?»
«Мне нужно вернуться в дом моего племени, в деревню, которая была родной мне и моей семье до того, как работорговцы Стерн напали на нас».
«Твоей семье?»
«Мои родители и муж были убиты в бою. Моя дочь...»
Зебра сглотнула перед тем, как продолжить.
«Моя дочь была слишком мала в качестве раба для Стерн, и не была пони, чтобы отправить ее в одну из школ Красного Глаза. Так что Стерн оставил ее там, вместе с другими же ребятами».
Вельвет Ремиди всхлипнула, пустив слезу, к которым зебра, похоже, была не склонна или вообще не способна. Мои же мысли вернулись в прошлое к разговору одной рейдерши в разбитом копыте, которая рассказала, как ее собственный город пал жертвой той же трагедии, как в нем остались лишь же ребята, предоставленные сами себе. Она стала рейдером, чтобы убежать от ужасов, которые творились вместе, что когда-то было ее домом, но превратилась в кошмар под руководством израненных бойни задир и психически сломленных детей.
«Это было давно, очень давно. Сомневаюсь, что дочь узнает меня, если она до сих пор жива».
Морда Ксенит была печальной, но голос оставался твердым.
«Я давным-давно потеряла право быть ее наставником и защитником. Сейчас я же лишь хочу лишь узнать».
«Тебе определенно не стоит куда-либо торопиться», — проворчала Вельветри Меди, едва мы завидели здание Стоилтек, которое было отделено стеной от большей части Филадельфии, прямо как город Стерн в миниатюре, если только в клинику на недельное лечение. В принципе, она была права, но у нас не было недели. Я чувствовал себя виноватой за то, что эгоистично забрала большую часть дня на отдых. Но когда моя магия восстановилась достаточно, чтобы левитировать малый макинтош, я знала, что время выдвигаться. Маленькая семейка старателей бросилась искать укрытие, только завидев нас. Сердце кровью обливалось, стоило лишь подумать о том, что когда-то пони при встрече на улице здоровались друг с другом. Дружелюбие было социальной нормой. На пустоши Эквестрии дело обстояло иначе. Любой незнакомый пони встречался с предусмотрительной подозрительностью и прежде всего расценивался как потенциальная угроза. Я улыбнулась собирателям и дружелюбно помахала им копытом, когда мы уже прошли мимо них. Но ответных действий не последовало. Они даже как-то отпрянули, пряча за собой пони помоложе и держа оружие на взводе, будто мы вот-вот нападем, подобно шайке рейдеров. Я ненавидела эквестрийскую пустошь, особенно Филадельфию.
«Ух ты!» — вырвалось у Вильветри Меди, ее глаза округлились от удивления. «Ну не великолепно ли ты?»
Она быстро побежала впереди нас. Пайерлайт, блестяще светясь, взгромоздилась на статую Свитти Бельнет Фонтан. Она утратила большую часть энергии, полученной в кратере Филадельфии, но ее аура все еще была в 5 раз больше ее самой, освещая внутренний двор стальных рейнджеров золотистым сиянием. Мое сердце ринулось к Жар Фениксу, очень благодарное ей за поддержку, когда я была за стеной. Пока я подбегала к ней, на глаза навернулись слезы. Мой пип-бак начал трещать, предупреждая о том, что находиться близко к Пайерлайт было для здоровья вреднее, чем ванная в филадельфийской воде. Я приостановилась и посмотрела за тем, как Вильветри Меди левитировала к себе банку Рад Икса из сидельных сумок. Она приняла больше рекомендованной дозы, прежде чем подбежать прямо к радиоактивной птице и мягко уткнуться в нее носом. Пайерлайт заворковала. Ну что ж, Вельвет наконец-таки перестала проводить слишком много времени в шаре Флаттершай, после того, как к нам присоединилась Пайерлайт. Я испытывала смешанные чувства от такой замены.
«Все пони в этой компании психи», — пробормотала Ксенит, пройдя мимо меня.
Я подвинулась к Ксенит.
«Это здание принадлежит стальным рейнджерам. Думаю, тебе не слишком безопасно идти туда вместе с нами. Ты не против подождать снаружи? В одиночестве ты не будешь, да я и надеюсь, что это недолго».
Ксенит оглядел меня. «И кого ты собираешься оставить мне в компанию?»
«Я знала, что боевое мастерство Каламити нужно мне для прикрытия, просто чтобы встреча с Блюберри Сейбр прошла без проблем. И не только хотела иметь стального рейнджера с собой по дипломатическим причинам, но и не готова была пока что оставить его наедине с Ксенит. Вельветри Меди, с другой стороны, наверняка обрадовалась бы возможности больше побыть вместе с Пайерлайт. Ведь я все равно не собиралась брать с собой внутрь величественный светящийся комок радиации. Так что я огласила Ксенит свое решение. Зебра кивнула.
«Как пожелаешь. Я останусь здесь с единорожкой Флаттершай и ее фениксом Зайкой Смерти».
«Оки-доки-локи».
«Может быть, поработаешь над тем зельем, которое мне предлагала?»
— предложила я. Мне хотелось показать Зебре свое доверие и дать ей занять себя чем-то продуктивным, пока нас нет. Я, правда, не очень хотела изменяться. Мне и так было нелегко входить в воспоминания тех, чьи тела значительно отличались от моего. Я даже не знала, как хорошо мне жилось бы в одном из них, но... Ксенит была права. У красного глаза были свои преимущества. Мне, наконец-то, надо засунуть свою щепетильность подальше и брать то, что предлагают.
Ксенит улыбнулась. «Как пожелаешь».
«Те пожары, о которых я сообщал вчера, оказались работой личной армии красного глаза. Грифоны, носящие цвета короля работорговцев, были замечены пролетающими над дальней стороной Вечно Дикого Леса с переносными огнеметами. Но если любые другие леса уже сгорели бы дотла, то в этом огонь распространяется невероятно медленно. Похоже, что Вечно Дикий сопротивляется».
Голос диджея Пон 3 шел из настенных динамиков в холле для посетителей Стоилтек. Мы слушали, пока я нетерпеливо ждала.
«И последняя новость для вас, мои верные слушатели. Похоже, что Красный Глаз положил свой Красный Глаз на башню Танпони. К счастью для ребят из этого места, оно отстроено как крепость, а единственный вход
труднодоступен и хорошо охраняется. Пони башни Танпони забаррикадировались внутри, пока что целые и невредимые. Здесь полно запасов воды и пищи, а новая шеф-охраны изо всех сил старается наладить нормированную выдачу, так что они должны суметь продержаться до прихода помощи. Я вскочил на ноги, услышав это. «Нет!» — закричал я на динамик. «Они не пытаются вас захватить! Они пытаются запереть вас внутри!»
А теперь кое-что не совсем обычное. Я, как правило, не читаю почту в эфире, но у меня тут личное сообщение от моей помощницы Хамейдж для обитательницы Стойла. Дорожайшая Литл Пип. Оу, ну разве это не мило? Кажется, кто-то влюбился. Так, дорожайшая Литл Пип. Я понимаю, что наше положение здесь может показаться тяжелым. И знаю, что в твоей привычке будет сразу же броситься к нам на помощь. Но мы пока что в порядке. А у тебя есть более срочные дела вблизи от дома. Делай то, что от тебя потребуется. Позаботься сначала о них. А затем, позже, мы сможем встретиться там, где мы встречались прежде. И я обещаю даровать тебе столько оргазм... Но это мне уже неловко читать в эфире. Думаю, придется мне вызвать свою помощницу на небольшой разговор. А тем временем, шелковый голос Вельвет Ремеди споет вам о том, что ведет ее по жизни на этой постапокалиптической пустоши.
Я уставилась на динамик, застыв на месте с челюстью на полу и с жаром, подкатывающим к морде и другим местам. Прекрасный голос Вельвет Ремеди полился из динамика, заняв место голоса диджея Пон 3, но я едва слышала его. То, что я хотела сказать, звучало: «Я не могу поверить, что она сказала такое!» То, что я произнесла на самом деле, было больше похоже на писк. Каламити захрюкал от смеха, заливаясь слезами, а потом с хохотом повалился на спину.
«Что значит, старейшины здесь нет?»
«Старейшину вызвали в срочный поход, и она недоступна», — заявила рыцарь Маковка. «Однако она сказала, что в случае, если вы вернетесь, можете оставить мне то, что вам удалось заполучить». Я топнула.
«У меня было впечатление, что эти вещи важны для вас, пони! Или, по крайней мере, для нее, раз уж я рисковала ради них жизнью!»
«Собственно говоря, она не ожидала, что ты выживешь»,
— объяснил Стилхус. Судя по его тону, он сам бы хотел перекинуться парой слов со старейшиной. Я сердито посмотрел на кобылку в магической силовой броне.
«Ладно, могу сообщить, что результаты исследований Красного Глаза в области заклятия обхода были уничтожены.
Я ничего не захватила с собой и не отдала бы их этим пони, даже если бы они у меня были. Но я знала, что, по крайней мере, часть этих исследований была успешно завершена. Я могла бы сказать ей это.
Но в самом-то деле, пусть катятся нахер! Я заполучила чертежи радиационного реактора и готова передать их вам,
предварительно сделав копии. Я не посчитала нужным об этом говорить и не видела проблемы в том, чтобы отдать стальным рейнджерам эту технологию. Я намеревалась отдать ее любому, у кого есть возможность воплотить ее в жизнь. От подобного шага вперед могла выиграть вся Эквестрия, но только не в том случае, если ее чертежи будут охраняться ревнивыми одиночками. И тем не менее, будь я проклята, если на этот раз не получу что-нибудь взамен.
В обмен на доступ к мейнфрейму стоило ТЭК.
Рыцарь Маковка оторопел от такого поворота. «Прошу прощения?» «Нет, это абсолютно невозможно». Каламити встал рядом со мной, пригвоздив его взглядом к земле.
«Я так считаю, что мы даже не совсем просим. Вы обязаны, Литл Пип. И вот мы пришли за расчетом. Почему бы вам не разойтись по-хорошему?»
Кобылка посмотрел на Стилхуза, рассчитывая на поддержку.
«Я звездный паладин»,
— учтиво наполнил ей мой закованный в броню спутник.
«В отсутствие старейшины, самый старший по званию рейнджер на этой базе — это я. И я приказываю вам провести нас к мейнфрейму Стойлтек».
Он повернулся ко мне.
«Я лично прослежу, чтобы Литл Пип не получила доступ к информации, жизненно необходимой для безопасности стальных рейнджеров или Министерства военных технологий».
Рыцарь Маковка фыркнула, но послушно развернулась и повела нас.
«Разрешите выразить мое мнение, сэр?»
«Нет».
В комнате было холодно и темно, лишь огоньки мейнфрейма мигали в темноте. Замки на двери, турели снаружи, следы копыт посреди пыли — все это наводило на мысль, что доступ седал был ограничен и заходили в это помещение очень и очень редко. Я ткнула копытом включатель, но комната осталась темной. Я включила фонарик своего пип-бака и осмотрелась. Прожектор на шлеме Стилхуфза тихо загудел, разрезав своим лучом света окружающую темноту. Он пошел следом за мной. Вместо того, чтобы сразу подойти к мейнфрейму, я позволила своему любопытству протащить меня по всему огромному подвалу. В дальнем конце была огромная дверь стойла в форме шестерни. Она не закрывала дверной проем, а просто была прислонена к нему. Сняв сумку, я еле-еле протиснулась между шестерней и входом. Судя по номеру, это было стойло ноль. По ту сторону двери тянулись комнаты и коридоры, обслуживающие крылья стойла. Но они заканчивались лишь тупиками в маленьких грунтовых пещерах. Комнаты не были завершены. Повсюду валялись наборы инструментов и строительного оборудования. Некоторые участки стены потолка рухнули. В одном углу я нашла свернувшийся калачиком скелет земной пони. Пол вокруг пони был завален пустыми бутылками. Я покачала головой, когда заметила, что бутылки были из-под яблочной водки. Тут же на полу, рядом с разбитым реколлектором, лежал черный опал. На нижней кости левой передней ноги земной пони была надета ранняя модель пип-бака. Я подключила к нему свой пип-бак и нашла единственную аудиозапись. Усевшись, я начала воспроизведение. Голос на записи был мягким, почти заглушенным фоновым шумом сирен и бомбардировки.
Я, в общем-то, даже не знаю, что сказать. Или, ежели на то пошло, кому я это говорю? Хорошая новость в том, что Свитибель спасла мою семью в стойле 2. Я не знаю, где находится Скуталу, но рада, что она не... Особенно громкий рев заглушил все остальные, и за этим последовали звуки металла и бетона, рушившегося в недостроенное стойло, пока огненный вихрь пожирал город наверху. Только что был удар по Филадельфии, вот и все. Все кончено. Все пони мертвы, окроме тех, кого мы смогли спасти. Селестия, побери! Эпплджек, почему ты не предотвратила это? Почему никто не предотвратил? Я слышал яростное щелканье. Я взглянул на свой пип-бак. Но уровень радиации был в безопасной зеленой зоне. Нет, 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 нет! Я не это имел в виду. Это не вина Эпплджек. Блин, это больше моя вина, чем ее. Я знаю, что не должна так себя чувствовать. Но я чувствую. И думаю, это уже не важно. Все пони уже мертвы. И я тоже. Я не пережила удар мег-заклинания, только лишь пережив взрыв. У нас даже нет двери. Радиация убьет меня. Непрекращающие щелчки шли с записи. Я просто хотела сказать всем пони, кто это слушает, что я сожалею. Даже если бы все эти же ребята погибли бы не из-за меня, я все равно сожалею. Я пыталась все исправить. Правда, пыталась. Стилхуфс позвал меня.
Я в порядке,
отозвалась я и вытерла слезы с глаз.
Выйду через минуту.
Перед тем, как вылезти обратно, я опустилась на колени и подняла черный опал зубами. Вернувшись в подвал, я положила его в сидельную сумку и подошла к мейнфрейму Стойлтек. Мейнфрейм было сложно взломать, но то ли мое мастерство возросло, то ли терминал Пинки Пай был легче. Я скачала всю имеющуюся в доступе информацию о различных стойлах и начала просеивать ее в поисках одного кусочка информации, что интересовало меня больше всего. Расположение стойла 101. Я нашла его, и ответ меня удивил. Когда я вернулась к своим друзьям снаружи цитадели стальных рейнджеров, отдав перед этим чертежи рыцарю Маковки, как и было обещано, я рассказала всем, что узнала.
Стойло 101 было построено прямо посредине вечно дикого леса.
Как и ожидалось, в ответ я получила изумленные взгляды и ахи.
Там должен был быть старый замок, на безопасном клочке земли посреди леса. Вот где Стойлтек отстроили свое последнее законченное стойло.
Ксенит была первой, сообразившей, что к чему. Что ж это получается? Красный глаз строит себе крепость в центре вечно дикого леса, попутно выжигая все вокруг нее. Зачем?
Трудно создавать и развивать армию в месте, где дикая природа хочет выпотрошить тебя и выпить все соки, я считаю, предположил Каламити. «Сельское хозяйство», — изложил я свою догадку. «Ты сам это сказал, Каламити. Вечно Дикий не был поражен мегазаклинаниями. Это одно из немногих мест, не зараженных радиацией или порчей, что делает вечно дикий лес отличным местом для пахотных угодий.
Ксениц согласила своим ходом мыслей. А когда они все выжгут, земля будет богата питательными веществами из пепла.
Она выглядела мрачной, неосознанно впадая в ритмичную речь, которую я могла слышать от Зикоры.
Я месяцами перерабатывала огнеметное топливо для Стерн. Очевидно, что он много накапливал для этого поджога.
А когда он закончит, то возведет стену вокруг всего леса и получит полный контроль над едой.
Согласился Стилхуфс, глядя в сторону стены, которую возвел Красный Глаз, вокруг 2/3 города.
Вот что он делает.
Черный опал, найденный около скелета Эпплблум, лежал напротив моего рога.
«Думаешь, ей понравится?»
— взволнованно спросила Эпплблум, смотря на изысканный макет поселка, окруженного почти монастырскими стенами. Конструкция выглядела знакомо, я видела останки этого макета рядом с кабинетом Блюберри Сейбр.
«Она будет в восторге!»
— почувствовала и услышала я слова, сказанные мной. Голос я не узнала. В нем совершенно отсутствовал деревенский акцент, как и у молодой кобылки рядом. Это Эпплблум, одетая в стильный деловой костюм, в котором ей пока еще не было удобно, была моложе меня.
«Думаешь, ей понравятся изгибы?»
«Она будет в восторге от изгибов», — мягко уверил ее мой хозяин. «Все в порядке».
«А че насчет луны в центре двора? Может, следовало пойти с полной луной, а не с полумесяцем?»
«Она и от луны будет в восторге. Твоя луна хороша!»
Эпплблум бегал рысью вокруг стола, глядя на модель со всех сторон. Комната, в которой мы находились, была из сверкавшего белого мрамора. Висели ниспадающие шторы, а золотая филигрань подчеркивала каждую отличительную деталь. Если мы были не во дворце, то кто-то пошел на многое, чтобы создать впечатление оного.
«А как насчет башни? Не слишком короткая? Или, может, слишком высокая?»
Эпплблум прижала в отчаянии уши.
«Я даже не знаю, любит ли принцесса Луна башни. Почему я не спросила об этом раньше?»
Мой хозяин испустил многострадальное ржание.
«Она придет в восторг от башен. Башни очень хороши!»
Эпплблум отреагировала так, будто сейчас упадет в обморок.
«Хороши? Но они должны быть идеальны!»
Волнение Эпплблум было столь сильно, что она чуть не воспарила. Я подумала, что молодая кобылка от стресса могла бы даже воспламениться.
«Успокойся, дитя. Я уверен, что принцессе Луне очень понравится».
Я чувствовала, как моя морда улыбается, произнося эти успокаивающие слова.
«Принцесса Селестия хотела величайшего архитектора во всей Эквестрии для этого проекта. И она может быть уверена, что получила его».
Эпплблум вздрогнула, потом успокоила дыхание.
«Спасибо еще раз, дядь Оранж, за сопровождение меня на встречу с принцессой. Я не думаю, что могла бы сделать это сама».
«Ты выглядишь гораздо презентабельнее, чем твоей сестре когда-либо удавалось.
Но также попробуй следить за словами. Исправь свой деревенский акцент, помни. Звуча утонченно, ты показываешь всем, что ты утонченная натура».
«Да, дядя Ранж, я запомню».
Эпплблум вернулась к самотерзанию, но уже не столь сильному.
«Ты должна гордиться», — сказал дядя Оранж ободряюще. «Подобный проект сделает тебя известной по всей Эквестрии».
Эпплблум просто кивнула. Слава, видимо, ее еще не интересовала. Тем не менее,
с деньгами, что я получу за этот... Извините, что я получу за это, я смогу расширить мой бизнес. Найму больше помощников. Может быть, начну рассматривать другие виды проектов».
Она подняла глаза с улыбкой.
Скутало говорит, что теперь, когда у Алого Скакуна дела идут так хорошо, она хотела бы вложиться. Может быть, построить компанию вместе?
Голос Эпплблум стих. Кто-то вошел в комнату. Кто-то величественный. Мой хозяин склонился в изящном поклоне. Эпплблум быстро последовала его примеру.
Я была в обществе богини!
Ни одной из этих богохульных псевдобогинь или корномонстров. Я преклоняла колени перед богиней Солнца, которая поклонялась еще с детства, перед самой Селестией. Она была неописуемо величественной, высокой, белой, правильной аликорном, чьи грива и хвост стекли, переливаясь разными цветами. Ее бока украшал символ самого солнца. Она была изящной, доброй,
и совершенно прекрасный. «Пожалуйста», — сказала оно любезно, — «встаньте, мои маленькие пони! Я всегда рада видеть вас!» Когда мой хозяин встал, принцесса Селестия уи-уи-уи обошла вокруг стола, одобрительно рассматривая макет. «Что же, это новая Академия Луны?» Эпплблум взволнованно кивнула, не имея возможности говорить. «Выглядит чудесно!» Эпплблум пискнула.
«Спасибо, ваше величество!»
Уши Селестии поднялись. «А вот и она сама. Если позволите, можно сперва я поговорю с ней?» «Конечно, ваше величество», — быстро ответил мой хозяин. Селестия повернулась, и Эпплблум с ее дядей последовали ее взгляду. Из-за занавесей вышла принцесса Луна. Ее синие цвета смотрелись потрясающе, но резко выделялись из остальных интерьеров дворца. Она была гораздо меньше, чем ее царствующая старшая сестра, или, если на то пошло, любая псевдобогиня, размером немного больше обычной пони, и в то же время, как принцесса Селестия выглядела ослепительно. Принцесса Луна показалась мне милой. Настолько милой, что в моей голове зародились бы нечестивые мысли, если бы моя голова уже не была слишком занята подпрыгиванием в стиле Пинки Пай и издаванием шквала визгов восторга. «Сестра, ты меня звала?» «Да, Луна, дорогая. Я думала насчет школы магии, которую ты предлагала, и решила отправить всех твоих учеников на Луну». Луна застыла. Ее рот широко открылся, а затем медленно закрылся. «Ты не станешь!» Я прямо видела, как шестеренки у нее в голове снова зашевелились. «И не сможешь! Без элементов гармонии у тебя нет силы даже близкой к нужной, дорогая сестра!» «Да что здесь творится?» Эпплблум, очевидно, тоже не поняла шутку или просто не могла видеть Луну в неудобном положении, так что больше выговорила. «Она имеет в виду каньон полумесяца!» Принцесса Селестия улыбнулась, но склонила голову к Эпплблум со взглядом, в котором ясно читалось, что она не хотела, чтобы молодой архитектор проговорился так быстро. Принцесса Луна хмуро глянула на свою сестру, а потом подошла к столу. Ее глаза округлились. «Это?» Она подняла голову со слезами на глазах. «Это будет Академия для одаренных единорогов имени Луны? Моя собственная школа магии? Прямо как твоя!» Принцесса Селестия улыбнулась и потерлась носом со своей младшей сестрой. «С днем рождения, сестренка!» Челюсть Эпплблум отвисла от удивления, пока мой хозяин копытом не захлопнул ее. Покраснев, она взмахнула копытом над моделью. «Принцесса Селестия отдала...» Она замолчала, глядя на принцессу, чтобы убедиться, что все в порядке и ей можно говорить. Принцесса Селестия улыбнулась, мягко глядя на нее, и кивнула. «Нам долину Литтлхрон в каньоне полумесяца для застройки. Он изолирован вдали от опасностей». «Или любых поселений», — заметила принцесса Луна, одарив сестру мягким, но пристальным взглядом. «И вдали от Кантерлота и твоей собственной школы». Принцесса Селестия кивнула. «Я хочу, чтобы ты не оказалась в несправедливых условиях, чтобы другие пони не сравнивали школы, как в случае, если бы они были бок о бок, и чтобы ученики не отвлекались на соперничество». Принцесса скользнула взглядом по Эпплблум и добавила. «И знаю, вы рассматривали Понивиль, но я не хотела бы, чтобы молодые жеребчики и кобылки ходили в вечно дикий лес». Луна закатила глаза. «Да брось, сестренка, жеребята не настолько глупы, чтобы бродить там. Будь уверена в моих учениках». Мордочка Эпплблум выражала некоторое подобие желания быть сейчас совсем в другом месте. «Единственное, что можно встретить в окрестностях Литтлхорна, причем на расстоянии целого дня пути, это несколько зебр в джунглях». «Да», — кивнула принцесса Селестия, — «там недалеко будут дружественные зебры, если вдруг школа будет нуждаться в помощи. И вскоре некоторые из твоих учеников будут иметь собственных маленьких драконов. Так что, если кто-нибудь пожелает связаться с тобой, тебе будет достаточно просто чихнуть». Мы летели из Филадельфии в Мейнхэттен. Как бы мне ни хотелось направиться сразу к башне Тенпони, предупреждение, посланное мне диджеем Пон-3, занимало все мои мысли, так что в первую очередь я направила Каламити к узловой станции Р-7. Если что-то неприятно назревало в разбитом копыте, что-то, о чем, по мнению Хамедж, надо было позаботиться в первую очередь, то я не собиралась терять время. Это все оставляло мне много времени на размышления. И большую часть этого времени было потрачено на мысли по поводу черного опала, что я нашла рядом со скелетом несчастной Эпплблум. После того, как я увидела богинь, моя внутренняя пони целый день не могла прекратить танцевать и не давать себе переживать эту память снова и снова, было едва ли не труднее, чем бороться с желанием принимать праздничные менталки. С последними мне, по крайней мере, помогло то, что я их просто не брала с собой. Когда на меня находила тяга к ним, просто не было способа ее удовлетворить. Но это... Я не могла просто выбросить черный опал памяти богинь. Он заслуживал быть сохраненным. Я чуть-чуть поиграла с мыслью о том, чтобы забрать себе собор и превратить его в храм Селестии и Луны с черным опалом, как со священной реликвией. Это была глупая мечта, что быстро прошла. И еще, я поймала себя на том, что представляю, как Луна хлопает мне своими крыльями. Только на этот раз, представляя это как соблазнительную фантазию, а не как богохульство. Я остановилась до того, как мое воображение зашло слишком далеко, и наказала себя, начав биться головой в борт небесного бандита, до тех пор, пока Каламити не пригрозил посадить фургон. Потребовалось время, прежде чем я начала осознавать другие последствия того, что видела. Литлхорн. Я слышала это название в разном контексте, но особо запомнились слова наблюдателя. Резня в Литлхорне разбила сердце Селестии. После этого, примерно в середине войны, принцесса Селестия решила, что больше не имеет права править Эквестрией. Она отреклась от престола в пользу своей сестры, принцессы Луны. Я огляделась. Вельветри Меди опять находилась в забытье внутри шара памяти Флаттершай. Пайерлайт, ее аура, уже только в два раза превосходила ее размер, прижалась к левому плечу Вельвет и величественно посапывала. Я делила небесный бандит со Стилхузом и Ксенит. Каламити был впереди, неся нас по воздуху. Ну что ж, если здесь и был пони, который должен был знать, то это Стилхувс.
Что случилось в Литлхорне?
Стилхувс и Ксенит вместе задумались над этим вопросом. Они посмотрели друг на друга, прежде чем Стилхувс ответил мне просто.
Катастрофа!
Я вздрогнула, зная, что совсем не хочу это слышать. Но часть меня этого требовала.
Расскажи мне.
Литлхрон был школой. Единорожики, кобылки и жеребчики, многие из которых были еще слишком малы и даже не получили своих меток, жили там под обучением одних из лучших магов Эквестрии, — медленно начал Стилхувс. Однажды вечером, чуть более чем через 10 лет после начала войны, в долину Литлхрон въехал конвой зебр, 2 десятка легионеров и 3 больших крытых повозки. Когда они не ответили на мирные предложения, заведующая школы активировала школьную защиту.
«Они не знали языка!» — внезапно прервала его Ксенит. «Они не были солдатами с передовой. Это была колонна беженцев. Кобылы зебры и маленькие зебрята просто пытались уйти из зоны боевых действий».
«Я знаю это!» — жестко отрезал Стилхувс. «Они поняли это, когда подбили первую повозку и увидели мертвых. Но к тому времени было уже слишком поздно».
Он повернулся ко мне.
«Было уже слишком поздно!» Конвой зебр сопровождали убийцы, носившие плащи-невидимки.
«Он был один!» — поправил его Ксенит. «Отец, чья семья была убита внезапным нападением вашей школы?»
«Им больше и не понадобилось!» — прорычал Стилхувс. «Школа была полна детей, и зебры установили внутри газовую бомбу. Это был Контерлот в миниатюре! Полосатые сволочи убили всех пони в Литлхорне!»
Я уже была на грани слез.
«Хорошо, пожалуйста, я не хочу больше этого слышать!»
Они не обращали на меня внимания. Но я не настаивала. Я все еще была потрясена до глубины души. Литлхорн был поворотным моментом войны, и моя внутренняя пони со слезами представляла себе, как Литлхорн подтолкнул к уничтожению всех пони, с которыми был связан. Я начала понимать. Я представляла то чувство вины Эпплблум, которое предопределило ее выбор. И это было ничто по сравнению с виной и горем принцессы Селестии, которая сама выбрала это место. Или с влиянием на принцессу Луну, чьи любимые ученики были убиты все до единого.
После Литлхорна проклятые зебры окончательно превратились в мантикория дерьмо. Для обеих сторон каждый бой стал боем на истребление. Мы уничтожили один фургон, и да, это было ошибкой. Они уничтожили сотни маленьких жеребят, а затем совсем рехнулись из-за этого.
«Это не было связано с Литлхорном», — мрачно произнесла Ксенит. «Война изменилась. Это уже был вопрос не угля или драгоценных камней».
«Угля и драгоценных камней? Хм, это, пожалуй, имело смысл. Зебры не были похожи на единорогов. Они не могли создавать заклинания или использовать магию напрямую. Они должны были варить ее в зельях, вселять в фетиши или каким-то образом привязать к объектам, чтобы получить свою магию. И, возможно, за исключением сосудов душ, драгоценные камни были единственным подходящим для магических чар сосудом. Любое сообщество, использующее чародейные науки, потребует целых железнодорожных составов, полных драгоценных камней. Это не было проблемой для пони. У нас были земли, богатые драгоценностями. Их выращивали каменные фермы. Но если в землях зебр не было драгоценных камней, но они имели уголь... Я очнулась от своих размышлений, когда Стилхуфс надвинулся на Ксенит.
«Значит, ты признаешь, что вся ваша проклятая раса была ебаными психами?»
«Не наша!» — отрезала Ксенит. «Мы видели, что вы, пони, попали под влияние звезд. Нельзя было давать никакой пощады, как и нельзя было ожидать никакой пощады от страны, находящейся под влиянием космического зла».
«Что?» — прошептала я вместе с криком Стилхуфза.
«Не вы ли последовали за поборником, посланным злыми звездами? За Nightmare Moon?»
«Что? Ты что?»
Топая, Стилхуфз принялся ходить кругами до тех пор, пока Каламити снова не пригрозил посадить небесный бандит на землю, чтобы дать нам поговорить.
«Подожди», — проговорила я медленно. «Ты хочешь сказать, что причина того, что война зашла так далеко, в том, что зебры не могли отличить принцессу Луну от Nightmare Moon?»
«От борьбы за ресурсы до священной войны ровно за 10 секунд».
«Она не одна и та же гребаная пони!»
Стилхуф вскричал на Ксенит, и еще громче он кричал от того, что не мог накричать на зебр из прошлого.
«Мы не подчинялись Nightmare Moon с тех пор, как принцесса Селестия заключила Луну в тюрьму на долбанной Луне на 1000 лет!»
Стальной рейнджер дрожал. «Они не одно и то же!» Вельвет Ремеди вышла из шара памяти Флаттерша и смотрел на нас в замешательстве. Стилхуфс повернулся к нам и рявкнул.
«Скажите ей!»
«Они не одно и то же!» — сказала я твердо.
А затем обнаружила молчание у себя за спиной. Я обернулся и посмотрел на Вельвет Ремеди.
«Честно говоря, — прошептала она, — я никогда не была на самом деле уверена, что это было так. Я всегда полагала, что это было своего рода психическое расстройство».
Голос Стилхуфза звучал убийственно. А это, учитывая, что это был Стилхуфз, по-настоящему пугало меня.
«Психические расстройства не приводят к физическим превращениям».
Я согласно кивнула, если только речь идет не о волосах Пинки Пай. Достаточно вспомнить ее превращение сразу после ссоры с Twilight Sparkle. Стилхуфс заметно дрожал. Его голос сменился с яростного крика на тихий и режущий.
«Тогда получается, что никакого реального шанса договориться дипломатически и в помине не существовало, не так ли?»
Я была уверена, его глаза, скрытые окулярами шлема, упирались в Ксенит.
«Приглашение на утес разбитого копыта для мирных переговоров. Там ведь не предполагались никаких мирных переговоров, так?»
Уши Ксенит прижались к голове. Она старалась быть разумной, видимо, понимая, что это уже было даже не дружеским спором.
«Я не была там. Пожалуйста, не забывайте, что это были другие зебры и пони, не мы!»
«Отвечай на вопрос!»
Ксенит отвернулась. «Из рассказов, что я слышала, — вздохнула она с сожалением, — надежда на мир еще была, но только в том случае, если бы исчезла Nightmare Moon. К сожалению, пони прислали на утес разбитого копыта не ту принцессу». Ночь стала бесконечно холоднее. Мои нервы были на пределе. Я ждала, что же сделает Стилхуфс. Издав последний рык, Стилхуфс удалился в дальний конец небесного бандита и улегся, делая вид, что спит. Я знала, что это не так, но сделала вид, будто поверила.
«У вас там все в порядке», — обернулся Каламити. Мой ответ в точности повторил ответ Стилхуфза рыцарю Маковки.
«Нет».
Мы поймали сигнал примерно за час пути до узловой станции Р-7, и он был не из разбитого копыта.
«Отеческий сигнал бедствия от Стойла-2, Стойл-Тек. Сообщение начинается!»
Механический голос уступил другому, который я рассчитывала уже никогда не услышать. Голосу смотрительницы нашего Стойла. «Литл Пип, Вельвет Ремеди, если кто-то из вас слышит это, я молюсь, чтобы вы еще были живы, что вы где-то там и слышите это сообщение, пожалуйста. Если вы или кто угодно дружественный слышите... На Стойла-2 напали. Мы не знаем, кто они или откуда пришли, но они как-то открыли наружные ворота и убивают всех, кого встретят внутри. Я эвакуировал всех выживших, крыло смотрительницы и охраны. Но теперь, когда мы отрезаны от сада, у нас кончается пища. Захватчики, судя по всему, готовы даже ждать, пока мы не помрем с голоду. Если вы слышите это, пожалуйста, спасите нас!» Моя кровь превратилась в лед. Я проанализировала сигнал. Трансляция в настоящее время передавалась через тот же передатчик, что передавал сообщение отца умирающего же ребенка, однажды проникшего в цистерну рядом с мемориалом Биг Макинтоша. Механический голос вернулся. «Дом!»
«Сообщение повторяется. Это автоматический сигнал бедствия от Стойла-2 Стойл-Тек. Сообщение начинается.
О, богини! Каламити! Немедленно поворачивай! Мы должны добраться до Стойла-2 быстрее!»
«Литл Пип, сейчас поверну, что случи...»
Я вытащила наушник и проиграла сообщение вслух. Не прозвучало и 10 слов, как Каламити уже сделал вираж и тянул нас в новом направлении.
«Нет!» — прошептал Стилхуфс. «Дискорд бы их побрал! Нет!»
Я повернулась к своему другу рейнджеру.
«Что нет?»
И тогда я поняла, в какой это такой поход... Помчалась старейшина Блюберри Сейбер в момент, когда меня не было.
«Мне очень жаль, Литл Пип. Я сделал все возможное, чтобы заставить их поверить, что планировать захват Стойла-2 было ошибкой. Я твердил это на протяжении десятилетий. Но после того, как появились вы двое, они поняли, что там было все еще функционирующее Стойло».
«Это была твоя миссия?»
Я шагнула вперед, практически испепеляя взглядом зимний пони Гуля.
«Оценить, можно ли спокойно захватить Стойло-2?»
Он съежился передо мной. «Я даже пытался дать им взамен Стойло-29!» Я закачалась на копытах, мой ум балансировал на краю темной бездны. Я силилась вспомнить, оставила ли я при взломе Стойло-29 улики, которые технически подкованные агенты Министерства военных технологий могли бы использовать для того, чтобы понять, как пройти через двери моего собственного Стойла. Вельвет Ремеди обняла меня копытом и держала. «Если стальные рейнджеры штурмуют наш дом, — сказала она со сталью в голосе, — возможно, он нам еще пригодится».
«Или, может быть, лучше просто скинуть тебя тут?
— отозвался Каламити, пригвождая Стилхуфа взглядом. «Потому что я направляюсь к Стойлу-2, и когда прибуду туда, я собираюсь убить кучу стальных рейнджеров!» Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Укрепляющий отвар. С данной способностью ваши конечности получают вдвое меньший урон. Примечание. Укрепляющий отвар и кибернетический усилитель адамантовый скелет несовместимы.